Хвала и благодарность нашему Господу также снова за этот час милости, и да благословит Он нас и сегодня после обеда, это моя молитва. Давайте начнем с того, что мы споем песню номер 686. «По ту сторону облаков лежит основанный Богом вечный город, такой золотой, светлый и прекрасный». По ту сторону облаков лежит основанный Богом вечный город, такой золотой, светлый и прекрасный. Но только тот, кто здесь найдет мир в крови, увидит его стены, услышит его звук хвалы. По ту сторону смерти, по ту сторону нужды, по ту сторону земных печалей, там находится город, где стадо Спасителя имеет дом. Мы так благодарны за все драгоценные слова, за вчерашний вечер, за сегодняшнее утро, за все слова, которые мы могли слышать по милости, и также за каждую песню, которую мы могли петь. Мы благодарны Господу. И мне сегодня запало в песне номер 707. «Этот мир проходит с похотями его. Плотская красота недолговечна. Время опустошит все, что возвели руки человеческие». И это истина. Это факт. Это все исполнится. И вместе с этим мне запало слово из пророка Иеремии, из главы и из пророка Аввакума, из Иеремии, глава 51, и это я хочу прочитать перед молитвой. Иеремия, 51 глава, стих 58. «Так сказал Господь воинств: стены Вавилона, такие широкие, будут до основания снесены, и ворота его, такие высокие, будут сожжены огнем». Итак, это соответствует тому слову, которое пророк Аввакум сказал во 2 главе, в 13 стихе. «Народы трудятся за ничто, и народности работают для огня». Это совершенно серьезные слова. «Народы трудятся для пустоты, и народности работают для огня». Пророк Аввакум здесь восклицает во 2 главе, в стихе 12-13, но мы можем прочитать со стиха 12. «Горе тому, кто строит города на крови и основывает крепости на несправедливости. Хорошо знаете, Господом воинств назначено это, что народности трудятся для огня, и народности изнашивают себя за ничто. Ибо земля будет полна познанием славы Господней, подобно водам, которые покрывают морское дно». Возлюбленные, мы видим, эти мужи Божьи говорили Святым Духом не от себя. Они что-то изобретали, не выхватывали что-то из воздуха, но когда они открывали свои уста, тогда они говорили то, что Бог поручил им сказать. И сегодня утром мы четко и ясно слышали: Бог хочет, чтобы нам было сказано то, что Он должен сказать своей общине. И все другое может быть каким угодно широким и высоким, оно будет разрушено, как стены Вавилона. Все будет иметь свой конец. Но Слово нашего Бога, оно устоит до вечности. И когда эти мужи говорили здесь так, то мы думаем о послании Петра, о Петре, как он был Духом Божьим водим и высказал. Не потому, что он перенял это у пророков, но потому, что Дух Божий сказал через него. Во 2 Петра 3, со стиха 10, «Придет же день Господень, как вор, в нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне». Если же все это так растворится, то какими должно быть вам в проявлении святого хождения и благочестия, когда вы ожидаете пришествия Дня Божия и готовитесь к тому, ради чего небеса растворятся в огне и элементы растают в жару пламени. А мы, по обетованию Его, ожидаем новых небес и новой земли, на которых живет справедливость. Возлюбленные братья и сестры, я думаю, если мы живем в этом дне, мы видим, и также наш возлюбленный брат Бранхам сказал это, все уже готово к тому, что придет на эту землю. Но вопрос, который нас понуждает, это, как говорит Петр, если же все это так растворится, то какими должно быть вам в проявлении святого хождения и благочестия? Да, это тот вопрос. И я верю, что это самое важное. Мы можем видеть, что то и другое исполняется, что то и другое принимает форму, но вопрос, как мы перед Ним, как мы стоим, готовы мы для Его пришествия, готовы мы, когда Он позовет нас, чтобы мы могли пойти с Ним, или как это выглядит? Петр говорит, мы ожидаем по обетованию Его новых небес и новой земли, на которых живет справедливость. Мы знаем, здесь все полно несправедливости. Куда мы ни посмотрим, мы не видим ничего доброго и ничего не видим. Но мы можем посмотреть на то, что Господь приготовил для нас. На это время, на этот час мы можем посмотреть на Израиль. И мы не могли бы на этом останавливаться, нам бы это не помогло. Это зависит от того, чтобы мы были готовы для Его явления. Мы знаем, Его пришествие близко. Петр идет немного дальше. Он говорит, «Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним незапятнанными и неповинными в мире». И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и наш возлюбленный брат Павел написал вам по данной ему мудрости. Так оно и во всех его письмах, когда он говорит в них об этих вещах. В них, однако, находится нечто труднопонятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели. Как они делают это и с остальными писаниями. Когда я читал это, мне это стало великим, что Петр здесь написал эти слова и выразил их. И я должен сказать, разве это слово не соответствует нашему времени? Да, это так. Как здесь написано в этих посланиях, находится что-то труднопонятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели. В наши дни разве слово не извращается различным образом, каждый по своему собственному образу и способу обращается с ним как хочет. Но с другой стороны, мы не хотим хвалиться, но мы можем сказать: Бог даровал нам милости, что мы можем слышать Его Слово так ясно, что мы Его принимаем, что мы Его принимаем к сердцу, верим. Петр говорит здесь: к их собственной погибели извращают они Его. Если мы не так принимаем Слово, как оно дано нам и как оно нам оставлено, тогда это произошло с нами. Но да дарует Бог милости. Он говорит здесь: в те дни были такие люди, которые извращали Святые Писания. И мы говорили сегодня, ведь люди читают эти издания. И что пользы от того, что они читают, если они, возможно, не понимают ничего? Также и Святое Писание. Мы все можем его читать, но должны признать. Мы читали, и оно оставалось ведь скрытым от наших глаз. И мы чего-то не понимали. И, может быть, что-то еще там есть, что мы не понимаем. Возлюбленные, это должно быть нам открыто по милости Божьей. И мы можем сказать: Господь полон милости к нам и склонился к нам, что мы можем сказать: Он открыл нам тайны, и все эти драгоценные слова, все, что Он оставил нам. И, возлюбленные, брат Франк так сказал замечательно про Авраама сегодня утром. Да, там были многие, а Авраама он избрал. И мы спрашиваем себя, разве другие не были верующими? Что с ними было не так? Но посмотрите, нужно избрание. Бог избрал себе народ. А с другими он не говорил, но с Авраамом он говорил. Возлюбленные, здесь Петр говорит, как они делают это и с остальными писаниями. Это с самого начала было так. И вы знаете, в наши дни это не стало по-другому. А так как вы знаете это наперед, возлюбленные, то будьте настороже, чтобы вы не были увлечены заблуждением бессовестных людей и не были выброшены из вашего собственного твердого состояния веры. Это предостережение, которое этот муж Божий в те дни адресовал верующим, и мы думаем, что это предупреждение мы все должны принять себе к сердцу в эти дни. Не каждый, который приходит и что-то думает, что он знает, тот знает что-то. Но в эти дни все зависит от того, послан ли кто-то Богом, имеет ли он для этого задание, или он его не имеет. Возлюбленные, если этого нет, тогда мы можем таких людей забыть. Мы хотим то, что Бог сказал. Мы хотим слушать того, которому Бог говорил, так, как это было во все времена. И я думаю, это все должно нам к сердцу быть, чтобы мы не были выброшены из нашего твердого состояния веры и не были увеличены заблуждением. Но намного более возрастайте в милости и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему принадлежит слава как теперь, так и в день вечности. Хвала и благодарность нашему Господу. Сейчас, возлюбленные, мы хотим также и сегодня после обеда призывать Его имя, Его просить, чтобы Он помогал нам и дальше вел нас. Давайте встанем для общей молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя также за этот час милости сегодня после обеда. Мы благодарим Тебя, что Ты не забыл Твой народ, что через все века Ты имел столько труда до наших дней. Мы не можем по-другому, как прославлять Твое имя и Тебя превозносить, о Господь, ибо Ты достоин, чтобы Тебя славили, чтобы Тебя почитали. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое святое и драгоценное Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за все эти славные обетования, которые Ты дал Твоему народу, также и в наши дни. Господь, мы ожидаем Тебя вскоре, что Ты своих скоро позовешь и заберешь в Твое царство и в Твою славу, прежде чем великий и страшный день Господень придет. Ты возьмешь нас к себе. Благодарность Тебе за это, что мы сможем быть с Тобой. Поклонение и честь Твоему имени. Прибудь также и дальше с нами. Благослови нас всех, которые пришли. Благослови тех, которые уже уехали. Мы просим Тебя. Помоги нам и дальше во имя Иисуса. Аминь. Мы снова благодарны Господу, что мы можем быть здесь. Я надеюсь, что все серьезно воспринимают то, что говорится, что они это принимают к сердцу, потому что времена не будут лучше, они будут хуже. Все зависит от того, чтобы мы твердо держались Слова Господа любой ценой. Пусть приходит, что должно прийти. Я убежден в том, что все, которые действительно рождены от Бога, имеют связь к Богу через Слово и через Дух. Эта связь есть, и из этой связи к Богу притекает нам новая сила и жизнь. Объявить я хочу только, если Богу будет угодно, то я через 14 дней буду в Зальцбурге, и затем одну неделю в Палермо и в последнее воскресенье в Цюрихе. Между тем, буду ли я куда-то выезжать, на данный момент неизвестно. В начале октября, если Богу будет угодно, мы снова соберемся здесь. И когда я увидел некоторых иногородних, то я отметил, что в этот раз я не рассчитывал на вас. Первые выходные октября стояли у меня перед глазами. Но мы благодарны за вас. Я не такой человек, который может хорошо это выразить. Бог один знает, что я в своем сердце чувствую. Я не принадлежу к тем, которые, может быть, ходят вокруг и каждому при каждой возможности пожимают руку и которые всех за все благодарят. Но одно вы должны знать, что я это ценю, что вы приезжаете и слушаете Слово Божье. Тогда, когда брат Бранхам доктору Дэвису, который рукоположил его, сказал, что Бог его призвал проповедовать, тогда тот очень великодушно заметил: «Ты, кто тебя будет слушать? Ты будешь проповедовать столбам в церкви, но не людям». Господь же сказал брату Бранхаму: «Ты будешь молиться за царей, и я буду с тобой, куда бы ты ни пошел». Когда затем подумаешь, что король Георг VI, прежде чем он ушел домой, послал телеграмму и просил о том, чтобы брат Бранхам приехал и помолился за него, что шведский король и другие приглашали его, чтобы он приехал и был их гостем. Я хотел бы только, чтобы доктор Дэвис в Южной Африке, в Дурбане, мог бы быть при том, когда почти 500 000 человек там были, чтобы слышать Слово Божье. Что не мудрое или глупое перед миром, то Бог избрал, чтобы мудрых этого мира сделать ничем. Что сказал бы этот человек, если бы он увидел в Бомбее, когда люди необозримыми толпами стекались вместе? Бог имеет на земле народ. Это мужи без звания, репутации и имени. И кто имеет имя, тот еще потеряет его. И кто имеет честь, то Бог позаботится, чтобы он больше не был в чести. Чтобы в конце вся честь, вся хвала были только Богу. Мы с Божьей помощью до конца будем держаться за это драгоценное Божье Слово. Мы предназначены не к тому, чтобы бегать за хитросплетенными баснями, поддаваться всякому ветру учения и позволять сдувать нас, куда хотят люди. Но чтобы занять нашу позицию в Слове Божьем и оставаться на нем стоять, пока мы не придем от веры к видению. Иногда мне жаль меня самого, потому что я точно знаю, что другие ведь тоже выносят суждения. И если должен сделать исправление, если нужно высказать порицание, то это внутренняя боль. Охотнее всего я хотел бы обнять всех братьев. Это я уже получил от природы. Для этого мне не нужно слишком много от Бога, чтобы это воплотить в жизнь. Но когда дело идет о Слове Господа, тогда компромиссам не место. Тогда нужно выступать с истиной любой ценой. Делаешься при этом любимым или нелюбимым, об этом Бог не спрашивает. Господь ревнует об общине. И как мы слышали в вступительном слове, нам не будет пользы, если мы знаем, что происходит во всем мире, и особенно в Израиле. И если мы говорим, что пришествие Господа стоит перед дверями, действительную пользу это имеет только тогда для нас, когда мы готовы, чтобы встретить Господа. И для этого также задуманы эти собрания, чтобы внутренне быть приготовленными, прийти ближе к Богу, лучше понимать Его Слово и в любви Божьей сердечнее быть связанными с Ним и друг с другом. В начале 70-х годов я многих сделал себе врагами и приобрел много критики, потому что я тогда свободно и открыто написал, что год 73-й придет и уйдет. этот год назначали, что он должен быть последним. В 75-76 я по всему миру разослал английские брошюры и там изложил, что год 77-й придет и уйдет без того, чтобы произошло что-то из того, о чем, чего многие ожидают. Что это означало для меня, осознавая то, что брат Бранхам упоминал этот год, это едва ли кто-то может себе представить. Но в моем сердце что-то говорило, не громкий голос, но это повторяло и говорило: год 77-й придет и уйдет. Я ничего не мог с этим поделать. Братья, которые были мне очень близкими, не только ругали меня, но и все возможное мне сказали. Но когда время прошло, никто больше не объявился. Тогда было великое молчание. И я сейчас, особенно в Норвегии и Финляндии, последние открытия услышал о Парусии, о возвращении Господа, которое якобы произошло в 1963 году при открытии печатей. Все это выслушал. И в связи с тем, что время милости закончилось и прочим. И затем я также должен был подумать, что братья, которые подобное распространяют, еще в 1974 году с некоторыми хиппи сидели в подвальной комнате и вообще не знали о служении брата Бранхама. И все же они утверждают, в 63-м году Господь пришел, и время милости закончилось. И в 74-м году еще вообще ничего о милостивом посещении Божьем в этом поколении не знали. Иногда, не сердитесь на меня, но я думаю, это дух заблуждения. Больше невозможно никакое ясное размышление. Если бы это было возможно, тогда еще многие об этом деле подумали бы. Но не только это, но также еще и такое вычисление, с которым это связано, сейчас играет большую роль. Тогда началась тишина, получасовая тишина на небесах, и эта тишина составляет 20 лет и несколько месяцев по их расчетам. Итак, год 83-й для них последний. В крайнем случае, еще короткий отрезок времени в 84-м году. Одно говорю я сегодня, и я также написал это в Вестнике Миссии. Год 1983 и 84, оба года придут и уйдут. И одно может быть сказано сейчас. Эти люди впоследствии о том, что они говорили, будут молчать. Но что-то совершенно новое они снова принесут на религиозный рынок. Так это было до сих пор, и так это будет. Я также осознаю, что может возникнуть критика даже от собственных братьев в самых близких кругах, если говоришь, год 83 и 84 придут и уйдут. Кто-нибудь тогда ведь мог бы спросить: брат Франк, разве ты не рассчитываешь на пришествие Господа? Да, я рассчитываю на пришествие Господа. Но прежде чем Господь придет, все пророчества Писания должны найти свое исполнение. Нельзя устанавливать пришествие Господа как хочешь, но оно уже установлено Богом. Как важно, чтобы мы держались слова и чтобы мы не предоставляли себя различным духам, которые ничего, кроме беды, не приносят. Я хочу на основании уже прочитанного слова прочитать еще некоторые места Писания. Вы знаете, мне становится трудно проводить три богослужения друг за другом. Итак, мы сегодня закончим богослужение хвалой и прославлением. Иногда ведь мы должны сердечно благодарить Бога за то, что Он сделал для нас. Было зачитано слово из послания Петра и уже упомянуто, что люди, то, что апостолы, в особенности Павел, написали, извращают к собственной погибели, как они делают это и с остальными писаниями. Тогда это серьезное предупреждение. А так как вы знаете это наперед, возлюбленные, то будьте настороже. А так как вы знаете это наперед, возлюбленные, то будьте настороже, чтобы вы не были увлечены заблуждением бессовестных людей и не были выброшены из вашего собственного твердого состояния веры. Это слово предупреждения должно серьезно и совершенно серьезно быть принято. Что вы думаете, с какой силой убеждения говорят эти люди? Там мы вообще не можем с ними соревноваться. Мы вообще не могли бы с ними сравниться. Они имеют под рукой каждую цитату, даже если она полностью взята из контекста. Но это такое дело, что люди увлечены заблуждением, как здесь написано, и бывают выброшены из твердого состояния веры. Это уже произошло и может очень легко произойти. Поэтому заякоренность в Слове Божьем. И когда люди говорят мне, и это случилось в последней поездке, что Господь возвратился, тогда можно поставить первый вопрос. И ты еще здесь? При возвращении Господа мертвые во Христе сначала воскреснут, и затем живущие будут изменены и вместе вознесены. Все это делается духовным. И много-много лет назад, это, может быть, было 30 лет назад, я принимал участие в одной конференции. Я не хочу называть эту общину, но там верили, что первое воскресение это просто означает, когда человек становится верующим, когда человек пробуждается к новой жизни с Христом. И там были убеждены, что тысячелетнее царство уже началось. Люди, полные любви, проповедник, которого невозможно лучше представить. И все же, библейски посмотреть, если, то введены в заблуждение. Бог находится в Своем Слове. Нельзя делать эти вещи духовными. Нельзя говорить, что когда мы слышим послание, мы поднимаемся в воздух. Все это мы можем забыть. О, это просто невозможно терпеть, когда подумаешь об этом набожном обмане. Поэтому держитесь крепко Слова Господа. Как здесь написано, так оно и будет. Тот же самый Иисус, который был взят в небеса, таким же образом возвратится, как Он взошел на небеса. Не как мысль, не как дух, не как слово, не как послание, не как откровение. Тот же самый Иисус, который распят, погребен, в третий день воскрес. Тот же самый Иисус, таким же образом, не каким-то другим, таким же образом Он возвратится, как Он был вознесен на небеса. Аллилуйя! Это Божье Святое Слово. В начале этого послания, этой главы, во втором стихе Петр пишет, чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя. Итак, пророческое слово, слово апостолов, они соответствуют друг другу, и за это мы должны держаться. Позвольте мне прочитать еще некоторые места Писания, и затем мы подойдем к молитве. 1 Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога за то, что вы после принятия от нас проповеданного Божьего Слова приняли его не как слово человеческое, а как то, чем оно в действительности является, как Слово Божье. Я дочитаю этот стих до конца. «Которое с тех пор, как вы стали верующими, действует в вас». Божье Слово мы не только приняли, но принятое Слово Божье действует в нас с тех пор, как мы стали верующими и приняли Его. Это дарует нам Бог по милости. В последнее воскресенье в Цюрихе я читал из 2 Тимофея 4, стих 17. Здесь написано: «Но Господь поддержал меня и дал мне силы, чтобы через меня возвещение пришло к завершению, и все язычники услышали его. И так я успешно спасен был из львиной пасти. Господь и в дальнейшем сохранит меня от всех нападок злобы и спасет меня в свое небесное царство. Ему да будет слава во веки вечные. Павел был уверен в своем поручении. Он не только говорил это было так. Бог избрал его апостолом язычников, чтобы нации услышали из его уст Слово Божье. В послании к римлянам, в последней главе, он указал на это ясно. И он там пишет, в Римлянам 16:25, «Ему же, кто имеет силу сделать вас твердыми в вере по моему возвещению благой вести и по проповеди об Иисусе Христе, по откровению тайны, которая в течение вечных времен была умолчена, а теперь объявлена и возвещена через пророческие писания по заданию вечного Бога во всех языческих народах, чтобы произвести веропослушание. Ему, одному мудрому Богу, да будет через Иисуса Христа слава во веки вечные». Почти то же самое или похожее написано в послании к Титу в первой главе со стиха 1. «Я, Павел, слуга или раб Божий и апостол Иисуса Христа, для веры избранных Божьих и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении на основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен, но возвестил Он свое слово в назначенное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего. Тогда, конечно же, некоторые могли сказать: «Павел, ты немного на себя берешь». Это делали уже во дни Моисея, как брат Бранхам особенно подчеркнул это в одной проповеди. Говорили: «Мы все здесь, ты ведь не единственный, мы братья» и так далее. Никто не оспаривает, что есть братья. И если есть такой человек, который благодарен за своих братьев, тогда это я. Но нужно различать, идем ли мы в одном направлении, стоим ли мы под одинаковым вдохновением Духа, содействуем ли вместе построению общины живого Бога, или люди с лопатой идут, чтобы все закопать. Ведь есть на стройке различные люди, но таких, которые только закапывают фундамент, их действительно туда нельзя пускать. Братья, которые сведены и связаны вместе Богом, стоят вместе, несут вместе ответственность, были плечом к плечу в Царстве Божьем от самого начала. Разве Павел оспаривал что-нибудь у Петра? Разве Иаков оспаривал что-нибудь у Иоанна? В последней книге Библии ведь особенным образом указано на слово, и можно было бы начать с последней главы и двигаться в обратном направлении до первой главы. В последней книге, это 22 глава Откровения, стих 7. «И смотри, я приду скоро. Блажен, кто крепко держит слова пророчества этой книги». Что это было? Бог окончательно говорил. И если это единственная книга, где в конце написано, что никому нельзя что-то добавлять и никому нельзя что-то отнимать, тогда это ни в коем случае не должно означать, что где-то в другом месте можно что-то добавлять или отнимать. Это только должно означать здесь, окончание Нового Завета. Здесь последняя речь Божья. Здесь заключительные тайны открываются. Здесь завершение. Никто не имеет права что-то добавлять. И кто что-то отнимет, в стихе 18 написано: «Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги. Если кто приложит что к ним, вы можете сами прочитать дальше. Я спрашиваю вас, где брат Бранхам делал калькуляцию о получасе тишины на небесах? Где он на те вещи, которые сейчас возвещаются со ссылкой на него, и на то, что он якобы сказал, хоть в малейшем намекал? Люди переходят границы Слова Божьего и отправляются на совершенно опасную почву. В главе 21 написано, в стихе 5, «Тогда сидящий на троне сказал, «Вот, я делаю все новым». Затем он продолжал, «Запиши, ибо эти слова надежны и верны». Запиши, ибо эти слова надежны и верны. Народ Божий, слушай Слово Божье, чтобы ты имел уверенность в вере и до конца был сохранен от всякого заблуждения, которое упаковывается так благочестиво, что только можно удивляться. Божье Слово ведь не упаковано, оно раскрыто. Книга с семью печатями ведь открыта, но не для того, чтобы каждый делал из этого, что он хочет, но чтобы мы распознали, что Бог в Своей святости говорил, и что мы Его Слово в этой Божьей святости должны принять. Не для того, чтобы мы могли обходиться с Ним и делать то, что нам угодно. Откровение, глава 19, стих 13. Он одет в обогренную кровью одежду, и имя его гласит Слово Божье. Возможно, мне следовало бы все-таки прочитать предыдущий стих, и вы могли бы установить, что это не противоречие. Я хочу его все же прочитать. Стих 12. «Глаза же его – огненное пламя. На голове своей он имеет много царских венцов, и он носит на себе имя написанное, которого никто не знает, кроме него самого». Вы все читали вместе со мной? «Он носит на себе имя написанное, которого никто не знает, кроме него самого». И в следующем стихе эта тайна открывается для тех, которые через откровение слова вводятся в тайну Божью. Он одет в обогренную кровью одежду, и имя его гласит «Слово Божье». Вначале говорится, что его имени никто не знает, а в следующем стихе имя его гласит «Слово Божье». Я уже встречал достаточно людей, которые называли мне некоторые имена, и это должны были даже быть новые имена Божьи. В этом библейском стихе написано, и имя его гласит «Слово Божье». Давайте не будем искать новых имен, но старого Слова Божьего, в котором Бог открыл себя нам. И затем дело в порядке. И если люди ищут новых имен Божьих и проходят мимо старого слова, тогда они никогда не смогут достичь цели. Смотрите, какая простая речь Божья, имя которого никто не знает, кроме него самого. Но это ведь не последний стих в последней главе. В следующем стихе продолжается дальше. Имя его гласит «Слово Божье». В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Не толкование. В начале было Слово. Только позже пришло толкование. В слове была жизнь, в толковании была смерть. Мы должны решить, где мы хотим занять наше место. Не набожная философия и теория о послании, но ясная речь Божья, Его Слово и Его Духа проникает в народ Божий в эти дни. Все, которые от Бога, будут слушать Его слова. Ибо кто от Бога, тот слушает Божье Слово. Это уже всегда было так. И будет оставаться так до конца. Давайте примем все это к сердцу и будем просить Бога о том, чтобы Он сохранил нас. И что к этому говорит Господь в Евангелии от Иоанна в 15 главе? «Кто пребудет во мне, и в ком мои слова пребудут, это есть тайна. Он есть лоза, и мы ветви». Внутренняя связь с Богом, пребывание в Его словах. И при этом в Нем должна быть гарантирована до конца. Вы знаете ведь, почему вообще Иоанн был сослан на остров Патмос? Именно за Слово Божье. Не за тем, чтобы провести евангелизацию, не на каникулы, не только чтобы быть в изгнании, но по решению Божью он был послан туда за свидетельство Иисуса и за Слово Божье. То же самое произошло в эти последние дни. Заключительное служение должно было свидетельство Иисуса и Слово Божье заново поставить на светильник.